Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Орвеловская премия ежегодно присуждается в Лондоне авторам, которые следуют завету Джорджа Орвелла превращать политическую литературу в искусство. В 2016 году эту награду получил британский журналист, уроженец России Аркадий Островский. Его книга «Изобретение России» — это история о том, какую роль сыграли СМИ сперва в разрушении СССР, а затем в формировании путинизма. Герои книги — люди, создававшие образ России в печати и на экране телевизора. Егор Яковлев и его сын Владимир, Игорь Малашенко, Леонид Парфенов, Александр Невзоров и Константин Эрнст. Политики, олигархи, чиновники. Аркадий Островский, гость программы «Культурный дневник», считает, что ситуация конфронтации, созданная сегодня Кремлем, опаснее противостояния времен Холодной войны.
Вы в своей книге рассказываете о том, что нынешняя Россия сконструирована при помощи слов, сконструирована журналистами, да? И название книги «Изобретение России» связано с шоу, которое главный конструктор этой иллюзии, Константин Эрнст, устроил на открытии Олимпиады в Сочи. Ну и, конечно, в первую очередь Россия – это порождение телевидения, которое вы сравниваете с психоактивным наркотиком галлюциногеном. Правильно я сформулировал главную идею книги?
Да, ну это ее заключительная часть. Но, конечно, эта история начинается гораздо раньше. И действительно, невероятная сила слов, идей и образов. В России, наверное, мало есть стран, где действительно медиа имеют такое ключевое значение для истории страны, когда разные люди в разных поколениях все время пытаются конструировать реальность, конструировать страну. Ну, у меня эта история начинается с тех, кого принято называть шестидесятниками, и людей, может быть, которые тоже программировали во многом страну, ну и программировались для того, что империя рухнула. И на самом деле это не просто какой-то оборот, а литературный, а так оно и было, поскольку система держалась на двух опорах главных. Первая опора — были репрессии или угроза репрессий после 1953 года. После смерти Сталина они стали более точечными. Вот была угроза репрессий, с одной стороны, которые становились все слабее, во всяком случае, к моменту прихода к власти Горбачева. А с другой стороны, вторая опора была вот идеология, пропаганда или ложь, называя вещи своими именами. И когда стали ослаблять вот эту вторую опору, а потом мы вообще ее выдернули из-под системы, то система рухнуло. Я думаю, что те, конечно, кто стоял у руля командных высот печатных СМИ, а все происходило именно на страницах печатных СМИ в начале, перестроечная вся история связана с печатью, они, конечно, не могли предположить, к чему приведет их пафос и их попытка внести долю правды в эту идеологическую систему.
Ну, я думаю, что и те люди, которые сейчас управляют телевидением, тоже не могли предположить, что произойдет из их вот этих вот игр всех. Но ведь это люди все из либерального мира, да, западник, поклонник Голливуда и Фассбиндера, Эрнст, да, Кулистиков вообще у нас на Радио Свобода работал в 90-е годы. Ну, и Дмитрий Киселев, и даже Андрей Караулов были когда-то, в общем, такими большими либералами. И вот они создали вот этот путинизм, да. Понятно, что у каждого персонажа своя история, но что ими движет? Исключительно жажда наживы, какой-то цинизм такой совершенно бесконечный, или все-таки какие-то более сложные мотивы?
Ну, знаете, залезть в голову этим людям довольно сложно. Я предполагаю, что как раз люди, безусловно, одаренные, каким является Константин Эрнст, в особенности, в меньшей степени относятся, наверное, к Кулистикову и к Олегу Добродееву, которые все-таки больше исполнители. А Эрнст, конечно, человек, безусловно, творческий и талантливый. Я думаю, что они прекрасно понимали, к чему может привести вот это конструирование реальности, эти игры. И в данном случае как раз вот это очень слабо прочерченная линия между реальностью и образами, между реальностью и выдумкой, мне кажется, во многом привела к тому, к чему она привела, когда, в общем, никакого уважения к реальности, к жизни, к фактам нет. Вообще об этом писал еще физиолог Павлов, что в России вот есть такая странная черта, что русские люди не очень интересуются реальностью и фактами, а гораздо легче откликаются на отображение этой реальности в литературе или в медиа, ну, тогда этого слова не было, но что они гораздо лучше реагируют на сигналы, нежели на самую реальность. И в этом смысле, я думаю, что как раз для западного читателя это довольно сложно представить себе, как люди могут конструировать страну, как вообще историю можно конструировать, как ее можно рассматривать как некую ленту, которую можно, так сказать, все время откручивать назад, то проворачивать вперед, все время возвращать, так сказать, искать точку, где все пошло не так. Но возвращаясь к вашему вопросу по поводу, почему вот эти люди там, это важная история, именно она поколенческая во многом. Дело в том, что люди, которые начинали перестройку, те самые шестидесятники, они были, безусловно, советской элитой. У них было очень острое чувство наследия и ответственности за страну, потому что многие из них были детьми, сыновьями старых большевиков. И мне кажется, это очень важная тема, про которую, по-моему, особенно никто до этого как-то не писал. Но вот у Юрия Трифонова есть замечательный роман, называется он «Отблеск костра». Это тоже биографический роман про отца Трифонова, тоже старого большевика, который сгинул в сталинском ГУЛАГе. И для этих людей было делом жизни вот идея того, что нужно не столько отомстить за своих отцов, сколько продолжить их дело и вернуть страну на тот путь, который они предполагали в 10-е, 20-е годы 20 века. Вот то, что они были детьми старых большевиков, мне кажется, страшно важно, потому что у них был вот этот гамлетовский комплекс во многом, что нужно продолжить дело отцов и нужно вернуть страну, и нужно вернуть социализм к тем идеям и идеалам, на которые, так сказать, большевистская революция строилась, и что им эта страна принадлежит по праву рождения, потому что именно их отцы стояли у истоков этого большевистского государства. И они это и делали в начале 60-х годов, потом это прервалось в 68-м году вторжением советских войск в Чехословакию, и вот они ждали 18 лет, и в 86-м году они начинали с той точки, в которой, как им казалось, страна остановилась в 68-м году. Отсюда идея социализма с человеческим лицом и так далее. Но вот у них было это очень трепетное отношение к своим родителям, и они воспринимали сталинизм как извращение системы, и поэтому, конечно, речь Хрущева на 20-м съезде в 56-м году, она не только не перечеркивала идеи социализма, а наоборот, их укрепляла, потому что вот она была как бы сущность социализма, что он может избавиться, может очиститься от этой нечисти сталинской. А для людей, которые пришли на смену шестидесятникам, а это все их дети, в определенных случаях просто физически их дети, условно говоря, сын Егора Яковлева, Владимир Яковлев был основателем, наверное, самой яркой газеты, постсоветской газеты «Коммерсант», где очень многие идеи изначально закладывались, в том числе идея конструирования реальности новых русских и капитализма, которого еще, конечно, в помине не было, а газета уже была. И в этом смысле эта газета формировала новых людей, так же, как в свое время газета «Правда» пыталась формировать советского человека. Так вот, у этих детей, у людей поколения, рожденного в середине, в конце 60-х годов, никакого пиетета по отношению к своим родителям не было. Более того, было презрительное отношение, насмешливое, потому что отцы оказались банкротами и в экономическом смысле, потому что рухнула советская экономика, и в моральном отношении оказались банкротами, потому что все эти слова прекрасные про долг, про социализм с человеческим лицом и так далее, и так далее, они им казались пустыми, и они их, так сказать, совершенно отвергали. И вместе с ними, вот это, мне кажется, тут вообще такой узел и есть, что они отказывались от слов, отказывались от пафоса 60-х годов, хотели западной жизни, вычеркивали из истории страны весь период советской цивилизации. Как бы к ней ни относиться, но она была советской, но она была, безусловно, цивилизацией. И эта цивилизация, которую они откидывали и выбрасывали эти слова и смеялись над всеми этими пафосными публицистическими статьями, мне кажется, что было в этом, так сказать, очень важная вещь. Условно говоря, газета «Коммерсант» так и писала, что она не выходила с 1917 года по 1991 по независящим от редакции обстоятельствам. И таким образом изымался из истории вот этот советский кусок. В этой советской цивилизации вырабатывались на протяжении многих лет, в том числе в таких журналах, как «Новый мир», в таких театрах, как «Современник», потом «Художественный театр», «Таганка» и так далее, вырабатывались антитела, антисталинские тела, антисталинский иммунитет. И вычеркивая из истории весь этот кусок советской истории, они на самом деле, так сказать, отказывались и отбрасывали вот эту иммунную систему. Почему, мне кажется, так легко было дальше Путину вернуть страну к этому состоянию? Потому что в стране, в ее культуре отсутствовали, так сказать, вот эти антитела и этот иммунитет.
Вы говорили о том, что было время, когда все советское отторгалось вместе и, так сказать, и с тем, что стоило бы не отторгать. Но ведь поворот, и как вы справедливо пишете в своей книге, начался ведь еще даже до избрания Путина президентом, где-то в 98-м году, когда во время косовского конфликта начались эти антиамериканские телепрограммы, и даже еще раньше, когда были придуманы вот эти все старые песни о главном, и начались вот эти вот игры на ностальгии по Советскому Союзу. Но вы очень снисходительно пишете о Парфенове, который все это тогда затеивал. Вот мне кажется, что это совсем были не безобидные тогда игры. И тогда так казалось, кстати. И, собственно говоря, либералы ведь выпустили этого джинна из бутылки в значительной степени, когда стали давать премию «Нацбест» Проханову. Конечно, они не представляли тогда, что он станет главным телеперсонажем там какого-то 2015 или 2016 года. Но ведь тогда это началось именно как такая вот забавная интеллектуальная игра на вот этой советской ностальгии. И вот это было, мне кажется, очень-очень опасной вещью.
Это правда. Я про это очень много думал. И то, что я написал про старые песни главным и про Парфенова, было результатом довольно длительных собственных сомнений, разговоров и размышлений. Понятно, что, с одной стороны, да, и легко их обвинять в том, что они именно разбудили эту ностальгическую волну, эти ностальгические настроения. И это довольно часто делалось в последние годы. И замечательные культурологи и литературоведы, такие как Наталья Иванова и Мариэта Чудакова, об этом писали. Но мне кажется, что это не совсем справедливо, потому что, конечно, это началось очень рано. Это началось, условно говоря, в 93-м году. В этом была даже какая-то трогательная попытка даже не вернуться, а как бы не отбрасывать вот свое прошлое. Ну да, советские песни, да, иронично. В этом была ностальгия, ну да, была ностальгия по собственной молодости. Но при этом было ощущение, что это есть некий артефакт, и что к этому страна уже никогда не вернется. Поэтому и можно по этому периоду ностальгировать, поэтому и можно слушать эти песни. Потому что, да, это наше прошлое, и оно прошлое навсегда. Вообще вот это ощущение того, что страна не может и никогда не вернется обратно к советским нормам, к советской стилистике, оно было очень сильным и продолжалось очень долго. И в 96-м, и в 97-м году именно это ощущение того, что, так сказать, назад мы уже точно не вернемся, вот эту точку возврата мы прошли, оно и двигало теми, кто стоял у руля, условно говоря, НТВ. Они были совершенно уверены, в том числе люди типа одного из героев моей книги Игоря Малашенко, который был идеологом, наверное, главным идеологом НТВ, Гусинского. Когда ему предложили работать в Кремле, когда ему предложили должность главы кремлевской ельцинской администрации, он отказался, в том числе и потому, что и он считал, и Гусинский считал, что управлять медиа, управлять СМИ гораздо важнее, и что неважно, кто будет следующим президентом России после Ельцина, что все равно возврат невозможен. Поэтому я думаю, что в ностальгии Парфенова 93-94 года, конечно, было это ощущение невозможности возврата и желание примириться с собственным, собственной молодостью, собственным прошлым. Потом, понимаете, надо все-таки судить. Во-первых, надо судить, как писал Пушкин, любое произведение по законам им самим созданным, но и воспринимать это все-таки в контексте времени. В тот момент они это делали, наверное, из лучших побуждений. Уж точно никто не думал тогда, к чему страна может прийти 10 лет спустя. А вот вещи, которые, мне кажется, гораздо больше навредили и привели к путинизму сегодняшнему, к орвеловскому состоянию страны. Вещи, которые повредили гораздо сильнее, они как раз происходили и в 97-м, и в 98-м году, когда люди, в руках у которых находились действительно главные СМИ, телевидение, совершенно не ощущали собственной ответственности и не соответствовали масштабу той исторической задачи, которая перед ними стояла. И когда они начали воевать друг с другом посредством СМИ, пулять друг друга из телевизионных камер, движимые совершенно низменными побуждениями, отчасти жадностью, отчасти желанием управлять страной, ощущением того, что если ты самый, как говорил Березовский, если ты самый богатый, значит, ты самый умный. Если ты самый умный и самый богатый, значит, ты и должен управлять государством. Так вот, именно эти вещи приводили к тому состоянию, когда стало невозможным назначение или выдвижение либералов, таких как Борис Немцов, на руководящие посты. Правительство вот этих младореформаторов снесли собственными руками, никакими ни средствами, ни, так сказать, никакой ни КГБ, никакой ни ФСБ сносило, может быть, самое либеральное молодое правительство, модернизационное, в России в 97-м году, а те самые люди, которые управляли медиа. И действительно привели к той ситуации, когда у Ельцина, я думаю, после 98-го года, после кризиса 98-го года, не было особенно выбора, потому что все, так сказать, либерально-демократические идеи были совершенно дискредитированы. Цинизм был совершенно невероятный вот, в детях. Посмотрев на все это, Ельцин действительно повернулся в сторону силовиков. Можно долго рассуждать о том, что это была, так сказать, операция прикрытия, что ему нужно было обезопасить себя и свою семью. Безусловно, все эти субъективные вещи присутствовали. Но почва для этого, конечно, была создана безответственным абсолютно поведением тех, кто управлял СМИ. И вы правы, что к 99-му году, к моменту бомбежек Косово, конечно, ситуация в стране уже развернулась кардинальным образом. И посмотрев на олигархов, посмотрев на то, что происходит, население страны, конечно, стало откликаться на уже совсем другие сигналы. Это были не старые песни о главном, так сказать, в качестве артефакта, а стали откликаться на призывы к восстановлению государственности, государства. И не будем забывать, о чем тоже все не любят вспоминать, что когда появился Путин в 2000 году, то огромное количество тех, кто сейчас находится справедливо к нему в оппозиции, и тех, кто считали себя частью вот правых сил, таких чубайсовских, горячо поддерживали приход Путина к власти, в том числе и Вторую войну в Чечне.
Да, и даже Борис Немцов, конечно.
А Борис Немцов, кстати, гораздо меньше. Борис Немцов был единственным, кто проиграл в этом споре, кто не хотел назначения Путина, фактически назначения Путина на роль президента. Но, конечно, и Чубайс, и Хакамада страшно поддерживали все это, и лозунгом СПС тогда было «Кириенко в Думу, Путина в президенты».
Радио «Свобода. Культурный дневник». Наш гость – британский журналист Аркадий Островский, автор книги «Изобретение России».
Вы рассказываете очень любопытную историю о том, как Путин как раз в то самое время, ужиная у Игоря Малашенко, стал его критиковать за то, что тот разрешил своей дочери ехать в школу на обычном такси из лондонского аэропорта, поскольку такси, по его словам, может оказаться ненастоящим, то есть ее там могут похитить и так далее. Мне кажется, что это совсем не смешная, а довольно жуткая история, вообще многое объясняющая. И то, почему Путин так маниакально скрывает своих дочерей, и почему он создал нацгвардию, да? И вообще можно тут заподозрить какую-то психическую болезнь, паранойю. Как вы интерпретируете это?
Паранойя, безусловно, присутствует, и она присутствует, я думаю, во многих людях, которые вышли из советского КГБ. Подозрительность является частью шпионского комплекса, хотя не все считают, что Путин был настоящим шпионом, был в этом смысле из другого отдела КГБ, но вообще очень интересно, когда занимаешься так называемыми силовиками, ты начинаешь понимать, что у них очень гомогенное сознание. Они очень похоже думают, разговаривают совершенно вне зависимости от чина. Это может быть генерал, а может быть лейтенант. Но логика размышлений очень похожа. И в этой истории, ну поэтому Малашенко ее и рассказал мне, что она очень ярко отражала ход мыслей. Они действительно были дома или на даче у Петра Авина, который был близок с Путиным. И в тот момент важно было для ельцинской семьи перетянуть НТВ на свою сторону, чтобы НТВ стало поддерживать Путина. И они собрались вот у Авина дома, и действительно, когда жена Малашенко рассказала историю о том, что дочь Малашенко прилетела в аэропорт Хитрово, позвонила оттуда родителям, сказала, что ее не встретила машина из школы, и спрашивала совета у родителей, что ей делать, ждать вот этой машины или автобуса из школы, или садиться и брать такси. И жена Малашенко сказала, бери такси, а Путин ей сказал, что вы неправильно посоветовали своей дочери, потому что откуда вы знаете, что это такси настоящее? И, конечно, в этой маленькой детали, действительно, она очень характерная для Путина, подозрительность ко всему, и за всем видится вражеская рука, и вообще ничто не может быть настоящим. Ни такси не может быть настоящим, ни чувства не могут быть настоящими, ни мотивы поведения. За всем кто-то обязательно должен стоять. Точно так же, как за Болотной обязательно должен стоять Госдеп, но не могут же люди просто так вот выйти на улицу и начать протестовать против сфальсифицированных выборов. А то они раньше не знали, что выборы сфальсифицированы. Или не могут люди просто выйти на Майдан в Киеве и вот так просто размахивать европейскими флагами, флагами Евросоюза. Конечно, за этим кто-то стоит. Конечно, это все не настоящее. Вот как такси не настоящее, так и чувства не настоящие, и мысли не настоящие. Вообще ничего настоящего не бывает. А отсюда все, что есть, оно сконструировано, и реальность можно конструировать. И поэтому в мозгах у людей, которые этим занимаются, в том числе те, кто ведут информационную войну, а это, конечно, информационная война, и то, что было в Крыму, и то, что было на востоке Украины, истории с распятыми мальчиками, совершенно нету ничего ни позорного, ни плохого. Ну да, ну, так сказать, а фактов вообще нет. Мало ли кто что придумает. Вообще реальности нету. Правды нету, фактов нету. И вот в этом отличие путинской пропаганды на самом деле и ее успех от советской пропаганды. Потому что у советской пропаганды была определенная там направленность идеологическая. Вот они не совсем изобретали реальность. А тут ощущение, что вообще фактов нету, поэтому можно так, в зависимости от ситуации. И создается вот этот шум, медийный шум, в котором тонет любой факт и любое утверждение о том, что это ложь или это правда. Кстати, мы это сейчас, к сожалению, наблюдаем, это не только российская черта, но, как мы видим, ровно это сейчас происходит в Америке, потому что Дональд Трамп, который примерно так же относится к фактам, как Путин, ну какие факты? Можно, так сказать, врать, и совершенно это не кажется зазорным.
Но ведь и сам образ Путина тоже сконструирован абсолютно, ведь это довольно маленький человек, который уже много лет, значит, сидит на гигантском троне, да, человек, который, в общем, крайне не уверен в себе, что показывает хотя бы его отказ от участия в любых теледебатах. Вот интересно, что это поведение, которое провалило бы любого кандидата в другой стране, совершенно не влияет на восприятие его образа большинством телезрителей, большинством избирателей. Но интересно добавить, что ведь его люди в его окружении, ни Медведев, ни какая-нибудь Матвиенко, ни депутаты Госдумы, несмотря на то, что они бесконечно не вылезают из телеэкранов, да, из телевизора, совершенно вот этой аурой такой божественной не обладают, и на них она не распространилась. Вот образ Путина удалось сконструировать из ничего. Все остальные образы ведь не удалось, верно?
Верно. И вот здесь все сложнее, чем кажется на первый взгляд. С одной стороны, да, безусловно, Путин появляется ниоткуда, его никто не узнает, никаких рейтингов у него нету, он не считывается в самом начале. И более того, действительно, Березовский, в особенности, который управлял Первым каналом ОРТ, и который полностью подчинил этот инструмент задачи продвижения Путина, считает в этот момент, в 99-2000 году, что Путин – это никто, что они сейчас сконструируют такого своего силовика, не настоящего. Есть настоящий Примаков в этот момент, и есть такой ручной силовик, он как бы наш, но он силовик. Такой тоже симулякр такая. Мы сейчас, так сказать, сделаем подмену, как в картах, а зрители не заметят, что вот был настоящий и довольно опасный, как им кажется, хотя я думаю, что Примаков был гораздо менее опасен, чем Путин, но есть вот настоящий, а есть не настоящий, наш. Мы его, так сказать, средствами телевидения сейчас быстренько сделаем. И будет у нас такой ручной силовик. И создадим его именно телевизионными средствами. Точно так же, как мы выиграли выборы в 96-м году, помогая Ельцину телеканалами, также мы сейчас сделаем президента из Путина. Маленькая деталь. Ельцин был реальной исторической фигурой, невероятно крупного масштаба. Путин действительно поначалу таким не являлся. Но дальше происходят события, которые вне контроля телевидения, по большому счету. Потому что взрывы домов и начало войны в Чечне, какие бы конспирологические теории ни строились, но они были в реальности. Люди реально погибли. И телевидение не имело уже тут... так сказать, они думали, что они владеют ситуацией, контролируют и конструируют реальность. На самом деле реальность двигалась сама по себе. Я думаю, что Ельцин в Путине разглядел что-то, чего не разглядел близорукий Березовский и многие из вот этих медийных людей. Я думаю, что Ельцин, обладая звериным абсолютно политическим чутьем, почувствовал, что в Путине есть что-то такое, чего нету в точно таком же ручном, если помните, был такой еще премьер-министр Сергей Степашин. И не случайно, что выдвигают Путина, а не вот такого тоже ручного и совершенно послушного Степашина. И я думаю, что, конечно, Ельцин что-то уловил в нем. И уловил правильно, потому что просидеть, так сказать, на троне 18 лет, да, сколько? Ну, не 18, 16. В такой стране, как Россия, не шутка. Более того, вы говорите, что он не участвует в теледебатах, потому что он не уверен в себе. Позвольте не согласиться с этим. Я думаю, что он не участвует в теледебатах совершенно по другой причине. Потому что он царь. Потому что в нем есть ощущение себя как царя, и поэтому этой божественной власти, и поэтому ощущение миссии, которое никак не противоречит всем коррупционным скандалам.
Но он и в 2000 году, когда еще не был никаким царем, тоже ни в каких дебатах не участвовал.
Может быть, он не участвовал действительно из, так сказать, неуверенности, но то, что постепенно сакрализуется государственная власть, и он себя отождествляет с этой властью, и... Заметьте, вот очень интересный на самом деле момент. Понятно, что он тоже во многом телевизионный и медийный, но когда Путин уходит с поста президента в 2008 году, исчезает, ну, он не исчезает, он остается в медиапространстве, но он перестает быть президентом на 4 года, да? Он при этом остается царем. Вот это такая всегда в России проверка, царь настоящий или не настоящий. Так вот, эти 4 года показывают населению России, что царь-то настоящий. Что, видите, он может и не называться президентом, он может не сидеть в Кремле, а сидеть в Белом доме, но он все равно царь. Вот это, конечно, обожествление царской власти, которая в России в этом смысле происходила и происходит. Конечно, это определенный культ личности, который возникает. Но мне кажется, это очень важно, что Путин сегодня – это совсем не тот Путин, которого мы видели в 2000 году, но, очевидно, в том Путине, которого мы видели в 2000 году, уже было заложено что-то такое, что проросло вот таким образом.
Аркадий, вы пишете, что сейчас ситуация опаснее, чем во времена холодной войны. К чему, на ваш взгляд, все это может привести?
Ну, мы видим, к чему это может привести. Это приводит к хаосу, к войне, к перекраиванию границ государств, к бряцанию ядерным оружием. Это вещи все очень опасные, и мне кажется, что ситуация гораздо более опасная, чем в советское время, потому что советская партократия, советская элита, у нее не было этого комплекса неполноценности, который есть в российской элите, безусловно, по отношению к Западу. Потому что Советский Союз, как и Америка, вышли победителями Второй мировой войны. Это были люди одного поколения, многие из них воевали. И поэтому у них было ощущение страны, которая победила. А они относились к, слава богу, им, кроме того, объяснили великие советские физики, в том числе Андрей Дмитриевич Сахаров, к чему может привести термоядерные катастрофы. Они, конечно, очень осторожно пользовались словами, угрозами, и никакого бряцания оружием, и угроз о том, что, так сказать, что мы сейчас превратим Америку в ядерный пепел, Советский Союз себе позволить, безусловно, не мог. И доля ответственности была другой, потому что Советский Союз контролировал половину мира, и все-таки были, так сказать, коллективные органы управления. Один человек не мог принимать решения так, как может сейчас принимать их Путин, потому что были там органы Политбюро, ЦК и так далее. Сейчас ситуация гораздо опаснее, потому что элита абсолютно безответственная, потому что у нее есть этот комплекс проигранной войны, холодной войны, которую они очень, надо сказать, культивируют, вот этот комплекс проигранной войны, потому что его не было в самом начале, в конце 80-х, начале 90-х годов, он привит позже. И это люди, у которых совершенно нет никаких сдерживающих механизмов. Решение принимает один человек, элита безответственная, воевать не воевали. Все это кажется видеоиграми, как Эрнст показывает по Первому каналу, вот так мы... И вообще вся как бы система настроена на телевидение. То есть все, что происходит, это создается картинка для телевидения. Вот Олимпиада в Сочи, выстраиваются, строятся специальные стадионы, выстраивается декорация, устраивается все это действие для показа по телевидению. Так действительно во многих странах. Но дальше в этой же логике начинается аннексия Крыма, война в Восточной Украине, бомбежки Сирии. Все это некие постановочные сцены для показа по телевидению. И вдруг оказывается, что телевидение ведет за собой страну, что оно задает вектор. И разрыв между телевизионной картинкой и реальностью очень опасен всегда, потому что ты вступаешь вот на эту лестницу эскалации, ты не можешь просчитать риски. И дальше, ну да, красиво показать, как российские истребители проносятся над американскими кораблями или натовскими кораблями. Но что будет в следующую секунду, ты не думаешь на самом деле, что могут сбить, что может начаться война. Вот это совершенно... Ну как, в телевидении же этого не бывает. Поэтому вот телевизионная логика управления страной, мне кажется, невероятно опасна.
Вы знаете, Аркадий, я читал не так давно книгу Люка Хардинга про его опыт жизни в России. Вы наверняка ее тоже знаете. И он описывает довольно жуткие вещи, как работается иностранному корреспонденту в Москве, как все время тайные обыски, слежка в офисе и так далее, прослушивание телефонов. Вы тоже корреспондент, хоть и русский, так сказать, по рождению, но корреспондент крупного западного журнала. И тем более вы писали вот такую вот книгу, анатомирующую не только путинизм, но и вообще всю, так сказать, историю последних 30 лет, даже более того, в России. Как вам опыт такого рода, как у Люка Хардинга, был ли у вас, чувствовали ли вы, что вот этот вот персонаж романа, имени которого вы получили сейчас премию, так сказать, большой брат за вами следит и следит за последнее время все пристальней?
Вы знаете, нет, не было, к счастью, у меня этого опыта, и не было давления ни на меня, ни на моих близких, к счастью. Было общее ощущение очень неприятное агрессии и ксенофобии, и, конечно, было чудовищно наблюдать за всеми этими маршами с портретами Немцова, когда Бориса Немцова убили в Москве. Это, конечно, был невероятный шок, но по сравнению с той опасностью, которые подвергали себя люди, как Немцов, и той опасности, которой подвергают себя ежедневно журналисты, работающие в российских СМИ, той опасности, которой подвергала себя Анна Политковская, продолжают подвергать себя журналисты «Новой газеты», а сейчас уже и других изданий. Мне кажется, что как-то даже неловко говорить о том давлении, которое может или испытывал, или, так сказать, или не испытывал иностранный журналист. Более того, я знаю по своим друзьям и коллегам из иностранных изданий, в том числе New York Times и Financial Times, которые продолжали и продолжают работать в России, ездят в горячие точки, никакого давления на них тоже в этом смысле не оказывается, пока что, во всяком случае, к счастью. Поэтому история с Люком Хардингом довольно специфическая. Я всех тонкостей ее не знаю. Книжка очень лихая, действительно. Пока что, во всяком случае, никакого собственного опыта у меня, к счастью, нету. И вроде бы других таких историй я не слышал. Ну, конечно, была история с убийством Пола Хлебникова, но это тоже такая немножко отдельная история. Она связанная с Чечнёй. А вот так, чтобы старый добрый КГБ занимался иностранными журналистами, ну, может быть, действительно, Люком Хардингом они занимались. Я не знаю. Но еще раз повторю, что люди, которые занимаются в России политикой, которые занимаются в России настоящей журналистикой, и, конечно же, люди, которые занимаются правозащитной деятельностью в мемориале, которые продолжают работать в Дагестане, в Ингушетии, я не знаю, работают ли они сейчас в Чечне. Эти риски, они на несколько порядков выше всего, что может себе представить иностранный журналист.
Аркадий, вы, конечно, писали свою книгу для западного читателя, и там многие вещи, которые для российского читателя, так сказать, не нужно объяснять, но не думаете ли вы, что какой-то вариант стоит издать, я не знаю, как вы писали изначально по-русски или сразу по-английски, не думаете ли вы, что какой-то вариант книги стоило бы предложить и для российского читателя?
Он в работе, русский вариант, русский перевод книги будет. Я ее писал действительно сразу по-английски, потому что невозможно написать книжку по-русски для западной аудитории. Вообще, если совершенно быть откровенным, я ее писал для своих детей. Вы будете смеяться, потому что, ну, вы прожили, я прожил определенную часть жизни в Советском Союзе, и мы читали определенные книжки, смотрели фильмы и так далее. А моим детям, к счастью, не довелось жить в советской стране. Они имеют довольно слабое представление о том, как все было устроено. И мне просто очень хотелось, чтобы они... Дети англоязычные, мама у них англичанка, и поэтому мне очень хотелось, чтобы они узнали, их друзья, неизвестно, где они будут дальше жить, чтобы они узнали чуть-чуть про эту страну и про то, как все происходило с моих слов, а не чьих-то. Поэтому главное, так сказать, на кого я рассчитывал, что они когда-нибудь прочтут эту книжку, это были дети. Ну и действительно, западная аудитория, друзья, которые... Мне просто было очень интересно. Ну, кроме всего, мне, конечно, самому было страшно и интересно. Я совершенно не знал, чем книжка закончится. Мне просто было очень интересно разобраться, попытаться разобраться. Конечно, я далек от того, чтобы сказать, что я разобрался в этом, но попытаться разобраться в том, каким образом страна пришла из одной точки, в которой она была в конце 80-х, когда я был студентом в Москве, студентом ГИТИСа, как она пришла к сегодняшнему состоянию, при том, что кажется, что нету одной точки, да, одного какого-то события, которое развернуло бы страну, нету никакой контрреволюции, так сказать, не было никакого контрреволюционного события на протяжении последних 25 лет. Вот как она постепенно шла от, условно говоря, 91-го к 2016-му, и просмотреть эту историю, попытаться понять ее через медиа, через людей, которые формировали повестку страны, мне было невероятно интересно.
Гостем программы «Культурный дневник» был британский журналист Аркадий Островский, автор книги «Изобретение России», получивший Орвеловскую премию. Еще одна книга, о которой мы сегодня поговорим, называется «Мусульманский Петербург». С ее автором, доктором экономических наук, профессором РАН, ведущим научным сотрудником Института Африки Ринатом Беккиным беседовала Татьяна Вольская.
«Мусульманский Петербург» – книга, хоть и имеющая в подзаголовке жанровое определение «путеводитель», но явно выходящая за пределы жанра. Аннотация не обманывает. Это действительно комплексное исследование, посвященное мусульманской общине Петербурга и Ленинградской области, буквально со дня основания города до наших дней. Из него мы узнаем не только о том, почему один из переулков на Петроградской стороне татарский, и кто построил соборную мечеть, а где было татарское и персидское кладбище, но и о том, что в разное время в Петербурге проходили мусульманские съезды, работали мусульманские общественные и религиозные организации, узнаем о печальной судьбе, постигшей высокообразованные мусульманские семьи в 30-е годы 20 века, а также о том, как живут петербургские татары сегодня. И все это снабжено иллюстрациями, старинными фотографиями, картами, цитатами из интереснейших документов. Ринат, понятно, что вы татарин, но ведь этого недостаточно, чтобы проявить такой глубокий интерес именно к мусульманскому Петербургу.
Я ленинградец в третьем поколении, как минимум, поэтому, конечно, был интерес прежде всего к истории моей семьи. Мои предки частично перебрались до революции, но окончательно уже вот в начале 20-х годов в Ленинград. У меня здесь прабабушка похоронена, блокадница, бабушка-блокадница была.
А скажите, вы религиозный человек, верующий?
Да, безусловно. Верующий. Я стараюсь практиковать пятикратную молитву. В общем, все основные. Я выпускник МГИМО, юрист-международник. Арабский язык я изучал и уже обучаюсь в университете, чтобы сочетать юридические знания и арабский язык. Стал изучать мусульманское право, потом исламскую экономику.
А как вообще вы пришли к вере, родившись в атеистической стране, где было такое выжженное поле? В семье это было? Или из книг, или кто-то повлиял?
Нет. Семья обычная такая, светская, был пионером. Наверное, как многие, рационально. Когда мне говорят, что у тебя ислам, я, наверное, коротко отвечаю, ислам – это мировоззрение.
Вы как-то пришли к вере, пришли к исламу и как-то пришли к книге. Я так понимаю, что это связано все-таки.
Интерес был именно к истории семьи. Потом просто мне интересна история города, интересен этот аспект. Вдохновляющим тоже фактором послужили экскурсии, которые вела мой соавтор Альмира Тагирджанова. Было несколько исходных точек. То есть это скорее вот именно моя личная биография. Не только семейная. Я всегда интересовался вообще вот там историей моего района, историей города в целом. Тем более казалось несправедливым, что вот эта тема обойдена. То есть есть еврейский Петербург, есть польский, немецкий, естественно, финский. Все что угодно, кроме мусульманского. Хотя мусульмане были среди первых жителей города и внесли зачастую даже, может быть, больше вклад, чем другие народы, или, по крайней мере, не меньший. Сейчас принято считать, что вот мусульмане, они вот приезжие, такое инородное явление. На самом деле, человек, который прочтет внимательно эту книгу, поймет, что мусульмане – это такая же неотъемлемая часть Петербурга, как там Петропавловская крепость, как соборная мечеть.
Действительно, мы практически ничего не знаем, кроме книг знаменитых Пыляева, татары-старьевщики, которые ходили по дворам, крича «халат, халат».
Старьевщик, в первую очередь, образ, ну, отчасти дворник. Третий вот образ, тоже распространенный, это официант в престижных ресторанах до революции. Да, об официантах у меня тоже есть, но я спешу не о ресторанах, где работали татары-официанты. Я старался соблюдать концепцию, то есть у меня речь идет о мусульманском Петербурге, а не просто о татарском Петербурге. Я написал отдельную главу о татарах, которые были владельцами ресторанов, об этом меньше известно. Если бы это просто были владельцы ресторанов, где, ну, понятно, это были не халяльные рестораны, там продавалось спиртное и все, но эти люди были заметными фигурами мусульманской общины, то есть они участвовали в религиозной общественной деятельности города и финансировали целый ряд проектов, связанных именно с деятельностью мусульманской общины, благотворительностью занимались.
Хорошо, и все-таки давайте начнем сначала. Каким образом татары появились в городе практически при его основании?
Известный факт, что гонения и насильственная христианизация, они усилились именно при Петре Первом, таком европейском монархе, казалось бы. Обратной стороной христианизации и попытка изымать собственность у татар, у мурс, князей, была как раз вот присылка сюда по приказу Петра татарских князей, мурс, вот именно на строительство, то есть это после указа 713 года. Но были еще и до этого строители, то есть вообще самые, наверное, первые мусульмане были пленные турки. После Азова они участвовали вот в строительстве, потом появились уже татары, башкиры, большая часть мусульманского населения составляли татары. И поэтому этноним татарский часто встречается, даже вот в народной топонимике, что говорит, например, соборная мечеть, долгое время она называлась татарской мечетью. В 18 век подавляющее большинство мусульман – это военные. Есть документы, в которых упомянуты присланные на строительство из Казанской губернии жители. Один из документов, который тоже поименно иллюстрирует профессиональный состав и этнический, это вот конец 18 века. Очень интересный документ, он здесь приведен в приложении к книге. Это было составлено прошение на имя Павла I, 1798 год, предоставить мусульманам мечеть и территорию под кладбище. И вот уже в начале 19 века, ближе к середине, появляются купцы, люди, занятые в сфере услуг. Гражданское население мусульманское, оно растет. Большую часть составляли мишарские татары из Нижегородчины, Пензенская губерния и касимовские татары Тамбовской, Рязанской губернии. Они держались несколько обособленно. Не случайно в 1870 году возник второй мусульманский приход именно на этнической основе. Касимские татары захотели иметь своего муллу. Всего мусульманских приходов на начало 20 века до открытия соборной мечети было 4. Два строились по этническому принципу. Вокруг первого старейшего группировались в основном нижегородские татары. Вокруг второго – это касимовские татары. Третий, он был основан на базе военного по профессиональному принципу, хотя потом к нему присоединились уже не только бывшие военные. И четвертый по политическому принципу строился. Вокруг него группировалась мусульманская интеллигенция, либералы в современном понимании. Этот приход не зарегистрировали. Более того, представители других приходов писали на него доносы и делали все, чтобы этот приход не зарегистрировали.
Что касается мест, очень интересно, татарский остров, как это могло быть?
Да, это результат той самой народной топонимики. Это на Крестовском острове, он был зарезан протоками, и на одном образовавшемся островке татары-конебойцы занимались изготовлением маханины, так называемой, то есть, говоря современным языком, заготавливали халяльное мясо. Конина была основной пищей для мусульман на протяжении 19-го, начала начала 20 века. И вот я пишу тоже отдельную главу о татарской Канибуне в деревне Купчино, но это было уже более позднее время. Поэтому татарский остров. Еще была река Татарка, одна из таких проток. Поэтому малоизвестный топоним, он действительно существовал. Татарский пирог тоже интересное название, но он возник в 1798 году. Это осколок татарской слободы, которая существовала в начале 18 века. Уже на тот момент татар в той местности практически не было. Расцвет был у татарской слободы до середины 720-х годов. Были татарские улицы, потом они Большая Малоникольская.
Чем занимались насельники этой слободы?
Все, кто пишет о 18 веке, напоминают два объекта. Татарскую слободу и татарский рынок или татарскую барахолку. И обычно цитируют воспоминания иностранцев, которые вспоминали, как было очень уютно в жилищах, роскошь, которую не встретишь в Париже и так далее. То есть там жили разные люди. Там были юрты, жилища более комфортные. Но, конечно, изначально это были строители, но потом появлялись люди, которые занимались обслуживанием, торговлей, ямщики тоже. Долгое время, кстати, очень важный момент, если не говорить о военных, военные – это особая категория. Татары, они не стремились здесь остаться навсегда, на всю жизнь. Большая часть рассматривала Петербург как место, где они зарабатывают деньги и возвращаются на родину с капиталом, покупают мельницу в своем селе, обеспечивают безбедную старость себе и будущее там детям. Жены, как правило, оставались в селе, либо одна жена переезжала с мужем. Конечно, женщин было меньше, чем мужчин, но здесь тоже встречали свою судьбу, были распространены браки, и мамы своих детей женила на дочерях купцов. Такие браки не редкость. В частности, например, последний муфтий Российской империи Мухаммед Сафа Баязитов, он был женат на дочери купца Рахматуллы Халитова, который был владельцем ресторана «Самарканд» на Черной речке. Очень известный такой богемный ресторан, там купцы кутили. Апухтин, поэт, написал несколько своих стихотворений. Такое было знаковое место. Его дочь вышла замуж за будущего последнего муфтия Российской империи.
Вот очень интересная глава. Трепичники, халатники и масоны. Каким-то образом соединяют.
Что касается масонов, это буквально цитата из доноса, который написал бывший квартальный татарин. Он называл одного из лидеров мусульманской либеральной общественности в Петербурге Лутфулу Исхакова кадетом и масоном.
То есть к реальным масонам это не имеет отношения?
Хороший вопрос. Мусульмане были масонами, но это все-таки больше относится к эмиграции. В Париже в основном они группировались. Из таких вот петербургских судеб я могу назвать одну. Это Амина Сыртланова, вдова депутата Государственной Думы Галиаскара Сыртланова, знатной башкирской семьи. Она после революции сразу эмигрировала. До этого, после смерти мужа, она была деятельницей активной такой общественного движения татар-мусульман в Петербурге, благотворительностью занималась. Потом она эмигрировала, увлеклась теософией, жила в Гельсингфорсе, переехала в Париж, вступила в масонские ложи. Потом следы ее теряются. Здесь, конечно, действительно была небольшая группа мусульманской интеллигенции, которая сформировала с начала 20 века, это были и башкиры, это и татары, это и кавказцы. И вот они как раз на самом деле и были вот лидерами не только, мне кажется, мусульман Петербурга, но и лидер мусульман России. Достаточно вспомнить Мусу Бегиева, большая часть его жизни связана именно с Петербургом, и здесь он именно реализовался как ученый, богослов, последний шейх аль-Ислам в России, его так называли современники. Одна из знаковых фигур, это именно, прежде всего, петербургский мусульманин. Были и другие люди, судьба которых была тесно связана с Петербургом. Я поэтому здесь тоже оговариваюсь в предисловии, что я упоминаю тех людей, которые связаны все-таки с Петербургом достаточно глубоко. Наверное, исключение сделано только вот для имама Шамиля, который приезжал в Петербург. Но это был очень знаковый визит. И он оставил артефакты после себя, он оставил автографы в публичной библиотеке. Осталось много воспоминаний современников, как он посещал театр, как у него украли кошелек в Исаакиевском соборе и так далее. Это нельзя было оставить без внимания, тем более, что действительно знаковая очень фигура и приезжал неоднократно.
Мусульмане – первостроители Петербурга, религиозные деятели. А были ли мусульмане политики?
Мусульмане оказались на обочине. Для мусульман и февральская, и октябрьская революции, по большому счету, были совершенным сюрпризом. Сохранились воспоминания, когда один из татарских писателей и политических деятелей, когда произошла революция, февральские события, он пытался найти депутатов Госдумы. Была же в Думе мусульманская фракция. И вот он стучал, ему с трудом открыли. Там был табачный дым. Оказалось, что они всю ночь играли в карты. И когда он сказал, ребята, революция, они говорят, ерунда, сейчас вот все подавят и ничего не будет. То есть они вообще были не в курсе, хотя это, казалось бы, политическая элита и люди, которые должны были в первую очередь знать о революционных событиях. Поэтому мусульманам приходилось спешно решать, как действовать в изменившихся условиях. То есть они не принимали активное участие в революции. Хотя вот эта политическая деятельность в Петербурге, она была очень важна. Мусульманская фракция в Госдуме – это была отличная школа зрелости для депутатов.
Всем известна соборная мечеть, но ведь она она была не всегда. Где молились мусульмане до ее появления?
До открытия мечети мусульмане арендовали очень много помещений, в которых происходили молитвы. Одно из наиболее известных – это Александровский зал, где нынешняя там городская дума. Я привожу воспоминания турецкого дипломата, когда он удивляется, как происходит мусульманская молитва в зале, где не до конца занавешены портреты императора, его отца, там Александра III, что все смеялись над его феской, татары в шляпах там пришли, женщины тоже не совсем одеты в соответствии с его представлениями. То есть это тоже вот интересные такие свидетельства современников мусульман, но уже из другой страны, придерживающихся, кстати, той же самой богословско-правовой школы ханафитской, но при этом живших, естественно, в мусульманской среде, для которых поведение мусульман, их дресс-код вызывал некоторые вопросы. Были мусульмане среди сотрудников императорской публичной библиотеки, университетских сотрудников, были в МИДе, вот в азиатском департаменте, ученые, исследователи, ну и религиозные деятели, конечно, тоже были. Их имамы приглашались, выбирались. Династии имамов Хантимировы, Юнусовы, Баязитовы. Мусульманское кладбище Петербурга, одно из старейших в Европе.
Ваша книга в основном заканчивается 30-ми годами 20 века, то есть разгромом татарской интеллигенции в Ленинграде.
На самом деле, мне кажется, рубежной датой является 31-й год, когда была разгромлена татаро-мусульманская община в Ленинграде, были арестованы два имама, Халиков Якуб и Камалетдин Басыров, и члены двадцатки, было арестовано 27 человек, члены семьи Муса Бегиева, который к нам времени бежал за границу, они были высланы, а остальные подверглись аресту, разные сроки были даны. Посчастливилось вот общаться с дочерью имама Халикова, да, вот эта вот интеллигенция, которая насчитывает несколько поколений, которые живут в Ленинграде. Хотя, конечно, вот эти репрессии, они прервали все. Очень сильно изменился облик татаро-мусульманской общины в 20 веке.
Из книги Рената Бекина «Мусульманский Петербург». Высокий уровень исламского образования у рядовых горожан старших поколений, жизнеутверждающая позиция имамов, содействовавших переносу религиозной жизни и общины на время закрытия единственной мечети во внутрисемейное и внутриземляческое пространство, способствовали сохранению веры в душах людей. Татары в быту продолжали следовать мусульманским традициям, не афишируя их. В каждой группе, объединенной родственными или земляческими связями, находился свой наиболее образованный уважаемый пожилой мужчина, который выполнял духовные требы. Это был отрывок из книги Рената Бекина «Мусульманский Петербург». Заканчивается книга «Нотой надежды» об энтузиастах, организаторах праздника Сабантуй, языковых курсов, о возобновлении выпуска татарской газеты «Нур» и других вещах, говорящих о жизни современной татарской общины Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Из Петербурга 13 июня пришла печальная новость. На 89-м году жизни скончался композитор Олег Каравайчук. Он родился в Киеве и занимался музыкой с раннего детства. После окончания Ленинградской консерватории начал писать музыку к фильмам. В советские времена преследовался КГБ. Композиции Каравайчука звучат в фильмах «Короткие встречи», «Мама вышла замуж», «Город мастеров», «Монолог» и многих других. В 2012 году он удостоился премии «Золотой Овен» за музыку к фильму «Темная ночь», а в 2009 получил премию Центра Сергея Курюхина за заслуги в развитии современного искусства. На своих выступлениях композитор нередко устраивал перформансы, совмещая музыку с элементами балета или играя с наволочкой на голове, чтобы остаться наедине с музыкой. Воспоминания об Олеге Каравайчуке вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. А программу «Культурный дневник» завершает музыка Олега Каравайчука «Вальс Екатерины Великой» с фаворитами. «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!